Я сидела на прекрасном фарфоровом унитазе в ванной комнате, когда услышала тихий скрип со стороны шкафа для купальных халатов. Дверца приоткрылась, из нее высунулся длинный нос Ромео ди Корти-старшего.
«Не вставайте, сеньорина! Я на минутку! Я хочу только спросить, как это случилось, что вас привез в дом мой сын? Меня это страшно беспокоит!»
«Он нашел меня на дороге неподалеку от виллы».
«Вы были в своей машине с моими макаронами?»
«Нет-нет, успокойтесь. Машина осталась в саду, ее за деревьями не видно. Я сидела на камне возле вашей дороги в ожидании смерти, а ваш сын проезжал мимо, остановился и спас меня. Может быть, вы хотя бы повернетесь ко мне спиной?»
«Пожалуйста. А с чего это вам вдруг вздумалось умирать на дороге?»
«Меня укусила пчела, когда я воровала фрукты в вашем саду».
«Пчела-убийца? Но тогда почему вы до сих пор живы?»
«Это была обыкновенная пчела, но от ее укуса у меня онемела нога, я не могла двигаться, и Ромео привез меня сюда, а потом вызвал врача. Не вздумайте поворачиваться, я встаю». Я закончила свое дело, спустила воду и подошла к ди Корти. Я заглянула в шкаф, в его задней стенке была еще одна дверца, а за ней виднелись уходящие вверх ступени.
«Здорово.
Я могу отсюда выбраться по этому ходу?»
«Сейчас нет. Позднее, когда все напьются и отправятся к бассейну, скажите Ромео, что у вас разболелась голова, и поднимайтесь сюда. Я вызову Леонардо. Он придет за вами и выведет вас к машине. Отчаянная вы голова. А как это вы решились выйти к столу в комбинации вашей бабушки? Впрочем, что я спрашиваю, это все и так ясно. Эти молодые придурки приняли ее за вечернее платье».
Нехорошие мысли зашевелились в моей голове. «А откуда вы знаете, что это комбинация моей бабушки?»
«Размер не тот. Ваш должен быть, по крайней мере, на 3 номера меньше. Но качество говорит само за себя. Такие вещи и в прошлом были доступны только очень богатым дамам. А теперь ей и вовсе нет цены. На ней настоящее машинное кружево, а сейчас можно найти только кружево ручной работы. Прежде было наоборот, ценилась именно ручная работа. О, как мы заболтали! Сидите к гостям, ни о чем не беспокойтесь, Леонардо вас проводит. Только держите, пожалуйста, язык за зубами. И не забудьте про британскую энциклопедию».
Он сделал шаг в глубину фальшивого шкафа, скрипнул дверцей и исчез. Я спустилась вниз. В столовую уже никого не было, только двое слуг убирали посуду со стола. Один из них проводил меня на открытую террасу, куда перебрались все гости. Светильники, выстроившиеся по краю террасы, освещали плетеные кресла, диваны и столики. Звучала музыка, одна пара танцевала, другие гости разговаривали. На одном из столов стоял поднос с бокалами и множество бутылок. На другом лежали нарядные коробки и пакеты – подарки для Ромео. Почти у каждого гостя в руке был бокал с каким-нибудь напитком. Я выбрала пустой диван, села и стала ждать, что будет дальше. Ромео, разговаривавший с коротышкой-толстячком, увидел меня и сразу же подошел. «Дорогая Юлия, знаете, что подарил мне мой старик на день рождения? Старинный фотографический аппарат. Сейчас я сниму вас на память». Он подошел к столику, на котором стояла картонная коробка с подарком отца, а рядом валялась голубая ленточка. Он вынул из коробки фотокамеру и навел ее на меня. Камера была, кстати говоря, не очень старинная, всего лишь конца прошлого тысячелетия. Такими пользовались, если хотели сразу получить готовый снимок. «Внимание!» Я приняла позу и постаралась придать своему лицу всю возможную безмятежность. «Снимаю!» Сбоку камеры выскочил картонный квадратик. Ромео положил его вместе с камерой на столик и стал наблюдать процесс проявления фотографии. Некоторые гости подошли к нему и тоже стали смотреть. «Готово!» Ромео подошел ко мне и протянул снимок. «О, мисс, как я себе понравилась! Фотография — это не реальность, это гораздо ближе к жизни. Я ведь себя не придумала, я себя сделала!» Гости подтвердили, что снимок удался. «Хотите потанцевать, Юлия, или что-нибудь выпьете?»
«Танцевать? Еще чего?» Я взглянула на танцующую пару и содрогнулась. Они танцевали, держа друг друга за руки. «Я лучше чего-нибудь выпью, только, пожалуйста, без алкоголя».
«Запрещено или вообще не пьете?»
«Запрещено», — сказала я, чтобы уберечься от дальнейших предложений.
«Как вы дисциплинированы, сержант!»
«Я принесу вам сок. Какой хотите, апельсиновый, яблочный, банановый?»
«Банановый, если можно».
Он сходил к столу и вернулся с большим бокалом, полным молочно-желтого напитка. У него оказался изумительный вкус, нежный и пряный одновременно. Я наслаждалась каждым маленьким глотком, растягивая удовольствие. «Если вы не хотите танцевать, давайте просто поговорим. Вы можете мне рассказать, откуда вы приехали?»
«Из Лондона», — сказала я, чтобы избежать путаницы при дальнейших расспросах.
«О, британцы — серьезные экологисты. Это известно всей планете». К нам подошла темноволосая девушка в платье, на вид сплетенном из узких белых веревочек, с бокалом в руке.
«Надеюсь, вы не секретничаете? Я вам не помешаю?»
Не дожидаясь ответа, она присела на диван рядом с Ромео.
«Ну что ты, Клаудио? Кому ты можешь помешать? Мы тут говорим об экологии».
«Ненавижу разговоры о страшном».
«В экологии нет ничего страшного. Это без нее мир стал бы ужасным.
Кто бы защищал таких милых и беззащитных девушек, как ты, если бы у нас не было экологической службы?» С улыбкой проговорил Ромео. «Я прав, Юлия?»
«Безусловно».
Танец кончился, и танцевавшая пара тоже подошла к нам. Наряд девушки состоял из двух длинных кусков ткани, связанных узлами на плечах и в поясе, перехваченных стальной цепочкой. Впереди было красное полотнище, а сзади коричневое. Цвета планетного знамени. Красиво, скромно и патриотично. «А все-таки я считаю экологистов жестокими», — не сдавалась Клаудия.
«Ты просто ревнуешь меня к Юлии, детка», — сказал Ромео и поцеловал ее обнаженное плечо.
«Слава мессу, что не мое, но я все равно поежилась».
«Экологисты не жестоки. Это наш мир жесток», — сказал танцевавший с патриоткой молодой человек. Остальные гости тоже подошли к нам и, придвинув легкие стулья, расселись вокруг нашего дивана. Я почувствовала общее внимание к моей скромной особе, и оно делало меня неуверенной. Я боялась допустить какую-нибудь оплошность.
«Скажите, Юлия, а это правда, что женщины-экологисты носят оружие и владеют им не хуже мужчин?» — спросил молодой человек с рыжей гривой волос.
«Некоторые носят и владеют.
И вы тоже?»
«Случается».
«И вам приходилось стрелять и убивать?»
«Конечно».
«Что же еще прикажете делать с мутантами? Зоопарки для них строить?»
Все как-то странно замолчали. Внезапно наступившую тишину нарушил толстячок, куривший сигару. Он ободряюще мне улыбнулся и сказал: «Все экологисты немного циники, служба у них такая. Но мы должны быть благодарны Юлии и ее соратникам. Они защищают нас, наше благополучие и наш образ жизни». Я поблагодарила его улыбкой. Тут впервые заговорила высокая белокурая красавица в платье, очень похожем на мое золотое, только из серебряной ткани.
«И все-таки вы, экологисты, жестокий народ. Я понимаю, что очищать планету от асов необходимо, но зачем же называть их мутантами? Я думаю, они такие же люди, как и все остальные планетяне, только несчастные».
«Такие же? Ты, может быть, скажешь, Анна, что они вообще такие же, как мы?» — возмутилась патриотка.
«Нет, асы другие. Я думаю, они просто психически больные. Их надо не уничтожать, а лечить. Но с теми асами, кого еще можно вылечить, так и поступают. Изолируют, а уж тем более отстреливают лишь тех, кто не поддается социальной адаптации», — назидательно сказал танцор. «Я правильно объяснил ситуацию, прекрасная и храбрая Юлия?»
«Да, конечно», — сказала я, ровно ничего не поняв сама.
«Я всегда считала, и так нам объясняли еще в колледже, что экологисты очищают планету от зловредных растений и животных. Причем же тут асы?» Но сейчас задавать вопросы мне определенно не следовало. Оставался единственный способ прекратить опасный разговор, и я к нему прибегла.
«Я не люблю серьезных тем, когда нахожусь на отдыхе. Я бы лучше потанцевала», —